В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание и ваши вопросы к нашей передаче. Мы продолжаем цикл бесед, посвященных изменениям в организме, которые происходят с возрастом, изменениями, которые занимается целая наука в современной медицине, гериатрия. Хотя, безусловно, о тех изменениях, которые мы говорим, важно помнить и важно предполагать меры профилактики этих изменений значительно раньше. Недавно закончилось достаточно крупное исследование, и ученые подтвердили три ступени в жизни человека, когда происходят достаточно серьезные изменения здоровья. Первая ступень – это в возрасте 44 лет, когда действительно происходит изменение параметров здоровья человека. И, возможно, не зря достаточно часто по традиции люди говорят о том, что день рождения, 45 лет, лучше не отмечать, это плохая примета. Отчасти, безусловно, примета – это ситуация, которая не является объективной с точки зрения научной. А вот то, что такие заметки наблюдаются в жизни, имеет научную основу. Именно в 44 года ученые, исследуя огромное количество людей, видят, как ухудшается жизнь, здоровье. Во многом это, безусловно, связано с той гормональной перестройкой, которая происходит в этом возрасте у человека. Безусловно, это цифры очень средние, у кого-то, может быть, несколько раньше, у кого-то несколько позже происходит эта перестройка. Дело в том, что пик гормональной активности у человека приходится на возраст 30-35 лет, а в последующем происходит постепенное угасание активности гормональной системы, и оно достаточно выраженным становится как раз в возрасте 40-45 лет, в среднем 44 года, ученые заметили, когда действительно нужно обратить внимание на те изменения, которые в организме есть, и современная наука видит эти изменения и предполагает, и говорит о том, что в этот возраст очень важно заранее подготовиться и входить с таким запасом здоровья. Кардиологи говорят, что самым главным пунктом, и вместе с ними согласны и пульмонологи, и эндокринологи, и гастроэнтерологи, говорят, что в этот возраст очень важно войти с плоским животом, если объективно говорить, это то, о чем постоянно говорят врачи, о метаболическом здоровье, то есть уровни обмена веществ, который способен поддерживать работу организма именно в рамках здорового функционирования, а не в рамках накопления веществ и формирования таких заболеваний, как гипертоническая болезнь, сахарный диабет, атеросклероз, огромного количества других заболеваний. Речь идет об объеме талии. 80 сантиметров и меньше – это нормальная талия у женщины, 94 сантиметра и меньше – это нормальная талия у мужчин. И очень важно к возрасту 40-45 лет подойти именно с нормальным объемом талии, а многие совершенно четко замечают и видят то, что именно в этом возрасте происходит достаточно быстрое накопление массы тела, увеличение живота. Именно потому, что гормоны перестают выполнять функцию активного контроля, обмена веществ. Происходит то, что при обычном питании, к которому человек привык за предыдущие 40 лет, у него откладывается больше веществ в организме, жировых запасов, происходит накопление сахара, увеличение концентрации сахара у некоторых в крови. То есть это первый пик таких состояний и заболеваний. Вторая ступень очень важная с точки зрения сохранения здоровья – 60 лет. К 60 годам происходит уже следующий элемент изменения в организме органов и систем, о которых мы в том числе и говорим в нашей передаче, и подойти к 60 годам крайне важно. Безусловно, сохранив те важные аспекты здоровья предыдущие и изменив образ жизни для поддержания здоровья в дальнейшем. И третья ступень – это 75 лет, когда происходит при накоплении в организме тех или иных болезненных состояний, уже дальнейшие качественные изменения в здоровье. Поэтому вот эти три важных периода – это всегда элемент нужный и важный для рассмотрения собственной системы профилактики тех или иных состояний и заболеваний, о которых мы сегодня говорим. Так подробно говорю об этих периодах жизни, потому что может сложиться впечатление, что последние наши передачи и последующие передачи, связанные с обсуждением моментов, происходящих в организме при старении, они касаются только людей пожилого возраста, но на самом деле ни в коем случае неправильно это интерпретировать так, потому как вопросы профилактики, они, безусловно, должны начинаться уже в возрасте 30, тем более 40 лет, потому что все изменения, которые в организме происходят в процессе старения, это достаточно медленные, накапливающиеся ситуации. И как мы часто говорим в передачах, идеально каждые 10 лет пересматривать привычки, пересматривать аспекты, связанные с образом жизни, именно поддержанием здорового образа жизни, вносить определенные коррективы. Но с точки зрения науки, не каждые 10 лет, а вот именно эти три важные ступени, говорящие о качественном изменении здоровья, 44 года, 60 лет, 75 лет, требуют повышенного внимания и подготовки к этим важным переходным этапом. Есть позитивные новости, ряд исследований говорят, что здоровье неоднозначно ухудшается во все эти периоды жизни. Ученые показывают, что если человек занимается профилактикой, если он проходит обследование, занимается своим здоровьем, правильно и эффективно лечит заболевания, то последние исследования ряда ученых демонстрируют, что в период после 60 лет, было исследован период после 60 лет, у людей наблюдается и позитивная динамика, и физического здоровья, и здоровья мыслительного, то есть могут быть и позитивные изменения в памяти, и физической активности, и в других параметрах организма. Поэтому это всегда не вектор такой понижающийся по качеству и уровню здоровья. Если человеком занимается, есть и позитивные изменения в плане поддержания здоровья. В предыдущих передачах мы с вами говорили о тех изменениях, которые происходят в системе крови. В системе крови накапливается риск развития малокровия, снижение количества гемоглобина, снижение количества эритроцитов, отвечающих за перенос кислорода, и поэтому регулярно нужно сдавать общий анализ крови, потому что накопление происходит медленно, и когда уже происходят симптомы, это уже развиваются серьезные отклонения. Также с возрастом увеличивается риск повышения свертывания крови, увеличение риска тромбоэмболических осложнений, то есть формирования тромба в сосудах. Поэтому важно помнить о группах риска, включающих заболевания, состояния, которые увеличивают риск образования тромбов. Речь идет о онкологических заболеваниях. Наиболее часто тромбы развиваются при ряде онкологических состояний. Сердечная, дыхательная недостаточность. Такое заболевание, как мерцательная аритмия, в современной медицине требует обязательно мер профилактики образования тромбов. Предшествующие эпизоды венозной тромбоэмболии, если человек однажды перенес этот эпизод, вероятность повторного тромбоза крайне высока. Особое внимание уделяется беременности, послеоперационному периоду, и все операции делятся на, с точки зрения риска, на низкие, умеренные, высокие. В настоящее время обязательно хирурги рассчитывают риск развития тромба и применяют меры профилактики. Помимо вышеперечисленных факторов очень важно имеет значение образ жизни. Некоторые факторы, которые влияют на риск развития тромбов в сосудах, включают малоподвижный образ жизни и гиподинамию, так как длительное сидение ухудшает венозный возврат крови, обезвоживание организма, повышает вязкость крови, прием гормональных контрацептивов, наследственные заболевания, если известно, что кто-то в роду болел, соответственно, заболеваниями, связанными с образованием тромбов, очень важно это сообщать и учитывать, длительные путешествия, ряд других составляющих моментов, все это требует внимания по данному параметру. А основными мерами профилактики тромбоза, безусловно, являются исключение тех факторов в образе жизни, которые способствуют, то есть достаточная физическая активность, достаточное употребление количества жидкости, следить за собственным здоровьем, проводить лечение в соответствии с рекомендациями. Ну и самое главное, помнить, что современная медицина имеет очень эффективные средства для профилактики тромбоза. Поэтому, если врач рекомендует, очень важно прислушаться к его мнению о необходимости применения соответствующей терапии по рекомендации врача. Говоря в предыдущих передачах об изменениях в иммунной системе, которые происходят с возрастом, хочется еще раз напомнить, что иммунная защита с возрастом ослабевает, и поэтому основополагающие меры включают, безусловно, вакцинопрофилактику. То есть, чем старше человек, тем на самом деле актуальность и значимость вакцинопрофилактики, она растет. Потому что инфекции могут давать значительное количество осложнений. Важно также помнить и то, что с возрастом меняется типичная картина тех или иных инфекционных заболеваний. И нередко, чем старше человек, тем у него меньше проявлений в виде температуры, и он может те или иные инфекционные заболевания переносить просто в рамках какого-то ухудшения общего состояния, без ярких проявлений симптомов. Это важно всегда помнить и следить, безусловно, за мерами, которые способствуют поддержанию иммунной системы. Это правильное адекватное питание, достаточный сон, физическая активность, следить за достаточным количеством приема витаминов. Если у человека есть ограничения в питании, то регулировать это. И, безусловно, еще раз хочется напомнить, выполнять рекомендации по вакцинопрофилактике, гриппа, пневмококковой инфекции, других заболеваний, которые в пожилом возрасте считаются крайне важными и дают очень высокие меры эффективности. Мы с вами поговорили в предыдущей передаче о тех изменениях, которые происходят и в сердечно-сосудистой системе. Все изменения и в сердце, и в сосудах, к сожалению, значительно увеличивают риск артериальной гипертензии. Артериальная гипертензия как одно из самых распространенных заболеваний и драматических в рамках осложнения риска развития атеросклероза сосудов, когда сосуды сужаются, инфаркта, инсульта, когда происходит повреждение сердца, повреждение головного мозга. Все эти заболевания, состояния в первую очередь предусматривают контроль артериального давления, лечение артериального давления и, безусловно, то, что в наших силах в рамках мер профилактики, это контроль за весом, объем талии – очень важный показатель нарушения обмена жиров, риска атеросклероза, риска сахарного диабета, риска повышения артериального давления, поэтому о том, о чем мы говорили в начале передачи, очень важно при любых колебаниях артериального давления, склонности к повышенному артериальному давлению, обратить внимание на объем талии, предпринять меры по нормализации. А это питание, уменьшение количества калорий, ограничение питания вечером, исключение продуктов животного происхождения, дающих большое количество калорий, ограничение сахара, свободных и легкодоступных углеводов, физическая активность, достаточное количество 500 грамм овощей И, безусловно, один из важных параметров профилактики артериального давления, лечения артериального давления – это ограничение соли. Вместе с контролем артериального давления очень важно помнить и о такой проблеме, как ортостатическая гипотензия, то есть состояние, которое при изменении положения тела из горизонтального в вертикальное приводит к резкому снижению артериального давления из-за того, что с возрастом чувствительность сосудов падает. Это достаточно большая проблема, на нее нужно обращать внимание. И как только появляются первые какие-то предвестники или незначительные отклонения в самочувствии, когда человек начинает вставать, у него головокружение, слабость или другие какие-то элементы, важно обратить на это внимание, сообщить врачу и предпринять меры по контролю и профилактике. Самые главные меры с точки зрения образа жизни – это изменить привычки бытовые к резкому вставанию. То есть нужно очень медленно и постепенно перейти из горизонтального положения в положение сидя, которое требует несколько минут, и потом постепенно вставать для того, чтобы сосуды адаптировались лучше. Они медленнее адаптируются, и поэтому требуется больше времени для адаптации. И не резко вставать, не резко менять положение тела. Ну и, безусловно, мерить артериальное давление, еще раз хочется повторить, частоту сердечных сокращений, проходить электрокардиограмму в рамках диспансеризации ежегодно, для того, чтобы, если выявляются ранние заболевания или уже выраженное повышение артериального давления, предпринять меры лечения, независимо от того, какое самочувствие. Чувствует человек повышенное артериальное давление, не чувствует. Еще раз хочется напомнить, артериальное давление, независимо от того, болит голова, не болит голова, оно приводит к перегрузке работы сердца, сосудов, и оно, независимо от самочувствия, приводит к последствиям, плохим последствиям в виде осложнения, поэтому очень важно в любом случае артериальное давление лечить всегда, безусловно, по рекомендации врача. Следующая система, о которой мы говорили в предыдущей передаче, касается органов дыхания. И в рамках возрастных изменений мы говорили о том, что в легких происходит изменение эластичности, происходит снижение дыхания, экскурсии грудной клетки, снижение вентиляции, в том числе и в соответствии с предыдущими обсуждениями об иммунной системе накапливается риск воспаление, инфекции в органах дыхания, поэтому вакцина-профилактика, еще раз повторюсь, гриппа, пневмококковая вакцина от воспаления легких, они, безусловно, в пожилом возрасте являются крайне необходимыми, важными мерами. Для того, чтобы поддержать естественный уровень вентиляции легких, уровень дыхания, очень важно предпринимать меры по дыхательной гимнастики, и мы разбирали в предыдущей передаче о том, насколько важно и различные методики дыхательной гимнастики применять и принимать для того, чтобы стимулировать, для того, чтобы развивать дыхательную мускулатуру, и это поддерживает естественную вентиляцию легких на достаточно высоком уровне. Самые простые дыхательные упражнения, которые можно проводить и сидя, и лежа, диафрагмальное дыхание. Положите руки на живот, медленно вдыхайте воздух носом, при этом живот должен надуваться, а грудь оставаться неподвижной. Выдыхать также медленно, но через рот, губы сложить трубочкой, живот максимально втянуть и выполнять по 5 вдохов несколько раз в день. Или глубокое дыхание, сесть удобно на стул с высокой спинкой, носом сделать глубокий вдох продолжительностью 4 секунды, его растянуть, затем задержать дыхание на 4 секунды и потом медленно выдыхать в течение 4 секунд через губы, сложенные в трубочку, и сделать перерыв длительностью несколько секунд и повторить До 5 раз вот такое глубокое дыхание, безусловно, следить за самочувствием, чтобы голова не закружилась. Можно сделать сегментарное дыхание, руки положить на нижние ребра, сделать вдох, стараясь направить воздух в область под руками, а на выдохе слегка надавить на ребра и выполнить такое упражнение от 3 до 5 раз. Методик достаточно большое количество. Безусловно, очень важно посоветоваться с медицинским работником, с медицинским специалистом, в зависимости от спектра заболеваний, какие упражнения целесообразны, но те, которые мы сказали, имеют достаточно общие и универсальные методики, подходы и рекомендации. Сегодня мы поговорим о тех изменениях, которые происходят в строении и функции печени с возрастом. Позвольте мне напомнить, что печень – это крупный орган, расположенный справа в верхней части брюшной полости. Сверху печень соприкасается с диафрагмой, с мышцей, которая участвует в дыхании, а снизу к ней прилегает желудок, часть тонкой кишки, правая почка, 12-перстная кишка. Печень растет и развивается в возрасте до 30 лет, когда она достигает массы порядка 1,5 кг. В дальнейшем не происходит изменения массы, но начиная с 60 лет вес, объем печени начинает уменьшаться. Как говорят специалисты, за каждые 10 лет практически на 100 грамм. И к 80-90 годам печень достигает в объеме в среднем и по массе до 1 кг, то есть теряется часть активной ткани печени. Печень состоит из двух долей, правой и левой. Она имеет сложное кровоснабжение, к ней притекает кровь, как артериальная, то есть питающая ткани, так и кровь, которая собирает те или иные вещества из желудочно-кишечного тракта. Снаружи печень покрыта оболочкой соединительной ткани. В самой печени нет нервных рецепторов. Сама печень не может болеть. Это очень важный момент, потому что достаточно часто люди привыкли и сообщают о том, что если болит справа, то именно болит печень. Нет, печень болеть не может. Да, бывает некоторое состояние, когда печень очень значительно увеличивается за счет растяжения, за счет давления оболочки, капсулы печени. Есть или иные болезненные ощущения, но при любом хроническом заболевании боль не является таким классическим проявлением. Поэтому достаточно часто люди удивляются, когда сдают биохимический анализ, а кровь из вены является самым простым, самым эффективным методом ранней и любого другого этапа диагностики болезни печени, когда врач видит отклонение в показателях, свидетельствующих о работе печени, и пациент достаточно часто говорит: «Так у меня же ничего не болит, меня ничего не беспокоило». Это и есть специфика болезни печени. Не болит, не беспокоит. К сожалению, достаточно часто до этапов, когда печень уже значительно теряет свою функцию, и это сопровождается отеками, увеличением живота, асцитом, желтухой, другими изменениями, проявлениями. Поэтому, возвращаясь к строению печени, очень важно еще раз подчеркнуть: нельзя ориентироваться на самочувствие, так как в ткани печени в самой нет нервных рецепторов. В правом подреберье может болеть желчный пузырь, может болеть кишечник, могут быть другие состояния и заболевания. Но важно еще раз помнить о тех изменениях, которые современная медицина установила и четко определила, исходя из особенностей строения и расположения нервных рецепторов. Печень участвует во множестве процессов, необходимых для поддержания жизни организма. Это и обмен сахара, углеводов. Печень регулирует уровень глюкозы, сахара в крови, запасая ее излишки в виде гликогена. Когда уровень глюкозы в крови падает, печень превращает эти запасы обратно в сахар, высвобождает ее в кровь. Но важно помнить, что сахарный диабет – это заболевание, которое связано с нарушением, если диабет первого типа – это нарушение синтеза инсулина, это заболевание, как правило, в молодом возрасте, внезапно развивающееся, связанное с тем, что собственная иммунная система или внешние какие-то факторы повреждают клетки, вырабатывающие инсулин, но чаще всего и наиболее часто встречается диабет второго типа. Это заболевание связано с тем, что ткани перестают чувствовать сахар. Печень косвенно участвует в этом обмене, но не абсолютно, поэтому здесь важно помнить о сложностях регулирования сахара и не говорить об одном каком-то органе, тем более, что виновата только печень. Здесь необходим комплексный подход. Печень участвует и в усвоении жиров, да, играет ключевую роль в переваривании жиров, поступающих с пищей. Если происходит нарушение в ее работе, то в том числе нарушается всасывание жирорастворимых витаминов А, Д, Е и К. Печень участвует в производстве холестерина. Это вещество необходимо для строительства клеточных мембран, производства гормонов, в том числе эстрогенов, тестостерона, кортизола. При необходимости орган нейтрализует излишки холестерина. И когда речь идет о высоком холестерине крови, важно помнить, что около 20% этого холестерина – это тот холестерин, который человек вместе с пищей получает. И поэтому диета очень важна, но она может снизить холестерин только на 20%. А остальные 80% они связаны с особенностями синтеза холестерина в печени. Это наследственные тонкие механизмы, их невозможно изменить образом жизни. Возможно это отрегулировать только лишь с помощью лекарственных препаратов, которые блокируют образование холестерина. Поэтому если врач говорит, что нужны препараты для снижения холестерина, очень важно их применять. Также к функции печени относится и обезвреживание токсинов, участие в метаболизме лекарств. Поэтому здоровье печени, безусловно, это очень важный фактор защиты организма, в том числе и от ряда внешних факторов, агентов, и важный в рамках в том числе и лекарственной терапии. Возрастные изменения в печени, помимо уменьшения ее массы, связаны и с развитием в ткани печени повышенного количества соединительной ткани, развитие ожирения клеток печени, снижение детоксикационной функции печени, нарушение ее способности к восстановлению. Заболевания печени крайне распространены среди пожилых людей. Очень важно помнить, что старение печени связано и с так называемым нарушением обмена веществ, заболеваниями сердца, то есть состояниями, которые лежат в основе развития гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, атеросклероза. И поэтому, помимо рекомендаций, они являются главными, безусловно, для здоровья сердца кардиологов по поддержанию нормального давления, по соблюдению уровня нормального холестерина, по соблюдению уровня нормального сахара. Следить за здоровьем печени, безусловно, крайне важно и необходимо, так как печень – это ключевой орган, который направлены меры по продлению жизни, и в том числе и фармакологические, и стратегии, связанные с питанием, и они могут замедлить процессы старения. Самыми главными факторами, которые учитываются для поддержания здоровья печени, это, безусловно, диета. Все факторы, говорящие о том, что питание должно быть здоровым, то есть достаточное количество калорий, неизбыточное, достаточное количество овощей 500 грамм, ограничение употребления легкого сахара, ограничение употребления животных жиров, достаточное количество белка, преимущественно растительного, и белка из таких продуктов, как рыба, птица, оно позволяет поддерживать нормальный вес, нормальный объем талии. То есть не дает откладываться жиру в области живота и, соответственно, в печени. Все основные стратегии по поддержанию нормальной массы тела, нормальный объем талии являются основополагающими для здоровья печени. Как и серьезное внимание к употреблению алкоголя. В настоящее время медицина пришла к пониманию, что безопасных доз алкоголя фактически не существует при любом хроническом заболевании. А с учетом того, что заболевания печени крайне распространены, можно сделать соответствующий вывод. Поэтому отказ от алкоголя, нормальное питание, физическая активность, прием лекарственных препаратов только по рекомендации врача в соответствии с инструкцией являются основополагающими мерами профилактики трех ведущих самых грозных заболеваний печени в настоящее время. Это алкогольная болезнь печени, жировая болезнь печени, лекарственное поражение печени. Если к этому, безусловно, добавить и меры, связанные с профилактикой вирусных гепатитов, то, соответственно, можно сказать, что программа поддержания здоровья печени, она нами сформулирована универсально и правильно. К этому следует добавить только лишь очень важный аспект диспансеризации. Еще раз хочется повторить, печень не болит, и длительный период времени до формирования цирроза никаких клинических симптомов у человека нет. Единственная возможность выявить заболевание печени – это сдать кровь из вены на биохимические печеночные показатели. В рамках диспансеризации, в рамках обследования это можно сделать, добавить к этому ультразвуковое исследование брюшной полости, и фактически программа диагностики может быть выполнена эффективно и достаточно. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Серова. Она пишет, нужно ли при приеме таблеток в оболочке их измельчать? Уважаемые радиослушатели, измельчать их не нужно, а самое главное, что и нельзя. Это очень важно. Как и в ситуации, когда предупреждают, а это практически в подавляющем большинстве случаев, что таблетку делить нельзя. За редким исключением, если врач не разрешил. Почему так? Дело в том, что условно таблетку современную можно разделить на две части. Первая – это активная часть, вещество, которое содержится внутри. А вторая очень важная часть – это оболочка. Дело в том, что каждая из них имеет свое очень важное значение. В качестве примера вспомните, еще лет 15-20 назад таблетки принимали в подавляющем большинстве случаев 4 раза, реже 3 раза. Потом стали применять таблетки 2 раза в день. Сейчас большинство таблеток предлагается к приему 1 раз в день. Если говорить, допустим, о лечении артериальной гипертензии, ну и по другим состояниям. Дело в том, что оболочка таблетки, она имеет очень важное значение для высвобождения лекарственного препарата. И если оболочка нарушена, то лекарственный препарат высвобождается в организме по другим совершенно темпам. Это нарушает его всасывание. Допустим, если вещество не стойкое к кислоте и разломить таблетку, то оно просто разрушится в желудке и не окажет своего действия. Поэтому очень важно помнить вот эти нюансы, так как неправильно разделенная таблетка или измельченная таблетка, она нарушает свои свойства естественного с точки зрения лекарственного препарата, высвобождения, всасывания и действия. Пожалуйста, будьте внимательны. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Она пишет, просьба рассказать о синдроме белого халата, как он проявляется и почему рекомендуют пить магний для успокоения. Уважаемые радиослушатели, Синдром белого халата – это временное повышение артериального давления, вызванное стрессом, а стрессом является непосредственно посещение врача. Это состояние не считается болезнью в привычном понимании, скорее представляет собой реакцию организма на тревогу или страх перед медицинскими процедурами. Причина – это эмоциональная реакция на медицинскую обстановку. Согласитесь, для многих людей посещение врача – это тревожная и стрессовая ситуация. Во время тревоги и стресса выбрасываются вещества, которые способствуют повышению артериального давления. Это может быть личная предрасположенность, человек повышенной чувствительностью к стрессу. В результате у человека обнаруживают повышенное артериальное давление более 140 на 90. Мерами профилактики является первое – это знать о сути синдрома и его механизмах, то есть понимание причин, природы. Это реакция на посещение обстановки тревожной, непривычной, напряженной для человека. Безусловно, для того, чтобы определить, так это или не так, важно регулярно измерять артериальное давление в домашних условиях, в спокойной обстановке, когда обеспечивается надежный, спокойный показатель, то есть вести дневник артериального давления и обсудить этот факт, вот дома такие-то, такие-то цифры, здесь вот они немножко другие могут быть. Важно, безусловно, и предпринять личные меры, попытаться использовать техники релаксации, расслабления, такие как, например, глубокое дыхание, то есть спокойно подышать, контролируемое дыхание, то есть следить за дыханием, мерить пульс перед посещением врача, если находитесь перед кабинетом, то подышать спокойно, контролируемое дыхание, вдох, задержка, выдох, задержка, посчитать пульс сам по себе, переключение внимания способствует успокоению. Безусловно, важно заблаговременно планировать время визита. Это уменьшает количество и сопутствующего стресса, помогает избежать спешки. Иногда помогает присутствие близкого человека на приеме у врача. Это может создать дополнительное чувство уверенности, спокойствия. В некоторых ситуациях нужна и работа с психотерапевтом. Безусловно, важным является и ответственность медицинского работника. Следует быть внимательным, все-таки чувствительным для того, чтобы уменьшить уровень беспокойства у человека, особенно если он испытывает страх перед медицинским учреждением, перед медицинским работником. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Она пишет, может ли рожестое воспаление ноги и температура быть последствиями ковида? Уважаемые радиослушатели, косвенно да, напрямую нет. Здесь работает следующая связка, причем она наблюдается в самых различных состояниях и заболеваниях. Любое перенесенное вирусное заболевание в рамках острой респираторной вирусной инфекции, будь то грипп, парагрипп, другие вирусные инфекции, они оставляют после себя иммунодефицит, то есть такое временное подавление иммунитета. И в рамках подавления иммунитета бактериальная инфекция, она активируется. Это достаточно частая связка, которую видят врачи после сезона острых респираторных вирусных инфекций, вспышка бактериальной пневмонии, то есть бактериальная инфекция в легких. Дело в том, что рожестое воспаление или рожа – это тоже острая бактериальная инфекция. То есть коронавирус сам по себе рожестое воспаление не вызывает, но ослабляя иммунитет, он провоцирует инфекцию, другую инфекцию – это стрептококковая инфекция, это бактерия, это не вирус. Она активируется и вызывает воспаление в коже. Есть и предрасполагающие факторы, правда, для рожестого воспаления – это длительно существующие сами по себе кожные заболевания, поражение кожи, стопы, ногтей, грибковой природы, заболевания вен нижних конечностей с нарушением оттока и застоем в нижних конечностей, эндокринные и метаболические нарушения. В первую очередь речь идет об избыточной массе тела, об ожирении, о сахарном диабете. Ну и, безусловно, самое главное – это общее ослабление иммунной защиты, снижающая способность противостоять инфекции. Некоторые симптомы – это рожестое воспаление, резкое покраснение пораженного участка кожи, боль, повышение температуры. Диагностику, безусловно, осуществляет врач. Основные меры профилактики – это регулярная гигиена рук и уход за кожей. Там, где рожестое воспаление формируется, особенно если оно повторяется. То есть один эпизод воспаления, к сожалению, способствует риску повторения, поэтому нужны меры профилактики, своевременное лечение травм и повреждений кожного покрова. Общие меры укрепления иммунитета, питание, достаточная физическая активность, достаточный сон, снижение вероятности стресса, санация очагов инфекции, лечение кариеса, хронического тонзиллита, ну и, безусловно, поддержание нормальной циркуляции крови и лимфы в ногах. То есть, если есть те или иные венозные расстройства, то выполнять рекомендации врача по компрессионному белью. И, безусловно, это общее здоровье, связанное с хроническими заболеваниями сердца, сосудов, сахарного диабета, требует особого контроля и внимания, так как наблюдение за ними и достижение тех важных целевых уровней снижает нагрузку на организм. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она пишет: болит спина, МРТ показывает протрузии, остеохондроз, спондилез. Прописали курс массажа. Сходила 3 раза и с каждым разом все хуже и хуже, еле хожу. Может ли массаж усугубить состояние или нужно потерпеть? Уважаемые радиослушатели, если после массажа самочувствие ухудшилось, важно понять причины и предположить, что в некоторых случаях ухудшение самочувствия в виде дискомфорта. Это нормальная реакция организма. Но если появилась боль, это сигнал, требующий консультации врача и отмены процедуры массажа. В любом случае очень важно сообщить специалисту, который проводит массаж. И так как вы описываете ситуацию, скорее всего, это 2-й случай, требующий все-таки консультации врача и перерыва в процедуре. Вместе с тем, после массажа у ряда людей, безусловно, может быть дискомфорт, некоторое ухудшение состояния, но не до степени боли, не до степени ограничения движений, не до степени, которые нарушают качество жизни серьезно. Важно помнить о мерах, которые могут снизить этот дискомфорт. Еще раз повторю, дискомфорт – это вероятность все-таки того, что мышечное напряжение как-то меняется, но боль – это ситуация, требующая консультации врача. Для того, чтобы снизить дискомфорт во время массажа, важно соблюдать питьевой режим после массажа, важно увеличить употребление воды, избегать переохлаждения, не рекомендуется сразу принимать холодный душ, посещать сауну или активно переохлаждаться, важно соблюдать регламент физической активности, легкая разминка или прогулка не раньше, чем через 2 часа после сеанса, они рекомендуются, стимулируют кровообращение, поддерживают эффект. Но важно избегать интенсивных тренировок и силовых нагрузок первые сутки после первой процедуры, особенно если массаж был глубоким. Требуется очная медицинская консультация. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Серова. Она пишет: от чего бывает аллергия на йод? Зависит ли от щитовидной железы? Много говорят о дефиците йода, а мне, наоборот, его нельзя принимать. Что делать? И в конце приписка. Большая благодарность доктору за ответы. Спасибо вам большое еще раз, уважаемые радиослушатели, за ваши вопросы, за ваш интерес к нашей передаче. Буду очень признателен вам, если этот интерес и в будущем сохранится. И вы напишите не только вопросы, но и пожелания, может быть, что-то вы хотели бы в нашей передаче изменить, добавить. Все ваши пожелания мы обязательно учтем. Отвечая непосредственно на вопрос, что делать, должен, с одной стороны, успокоить вас, Дело в том, что массовая профилактика препаратами йода, которая раньше применялась, она сейчас потеряла свою актуальность, поэтому достаточно редко применяется йод для профилактики заболеваний щитовидной железы. Следующий очень важный пункт – это наблюдать за состоянием щитовидной железы. Достаточно простые методики применяют врачи-терапевты, врачи-эндокринологи. Это УЗИ щитовидной железы и анализ на функцию щитовидной железы, так называемый тиреотропный гормон. Врачи рекомендуют сдавать периодически. Если эти исследования показывают норму, то, соответственно, и нет необходимости применять какие-то дополнительные меры в рамках коррекции работы щитовидной железы и специально, безусловно, йод не применять. Еще раз хочется повторить, сейчас меры по профилактике дефицита йода, которые были ранее по приему препаратов йода, практически не применяются за исключением редкой категории пациентов по медицинским показаниям. Безусловно, есть целесообразность, если остались вопросы по поводу аллергии, обратиться к аллергологу-иммунологу. Это специалист, который занимается аллергией. А на вопрос, от чего бывает аллергия на йод, следует отметить, что на сам по себе йод аллергии не бывает. Бывает только на вещество, с которым йод взаимодействует. То есть это несколько сложная ситуация, которую аллерголог-иммунолог в зависимости от типа реакции может прокомментировать. Если речь идет об аллергической реакции, то важно помнить, что аллергическая реакция, она не связана с каким-то внешним фактором. Аллергия – это изменение работы иммунитета, в подавляющем большинстве случаев связанное с перенастройкой иммунитета наследственно обусловленными факторами. То есть у человека есть предрасположенность, а тот или иной внешний фактор, он эту предрасположенность реализовал. К сожалению, нет ситуации, когда поиск какой-то причины может эту аллергию остановить. Единственная ситуация, которой целесообразно помнить, это исключить контакт с тем или иным аллергеном. Если речь идет о йоде, то о йод, содержащих тех или иных компонентах, это проговаривается в перечне тех или иных веществ, которые могут давать аллергическую реакцию. Поэтому здесь, в общем, что касается щитовидной железы, не стоит дополнительно беспокоиться, стоит пройти профилактический осмотр, в общем, и этого будет вполне достаточно. Спасибо. В заключение нашей передачи, уважаемые радиослушатели, позвольте напомнить вам, что сезон острых респираторных вирусных инфекций не завершен, хотя заболеваемость находится на достаточно низком уровне. Безусловно, все-таки важно соблюдать меры профилактики, о которых мы с вами постоянно говорим. Если есть хронические заболевания, заболевания, влияющие на иммунную систему, сахарный диабет, онкологические заболевания, хронические нарушения работы сердца, легких, безусловно, важно носить маску при посещении мест, где наблюдается большое количество людей, обрабатывать руки, обязательно соблюдать социальную дистанцию, следить за иммунной системой, сон, физическая активность, профилактика стресса, прием овощей, фруктов. Безусловно, наиболее важной в ближайшее время может оказаться ситуация с повышением риска травматизма при гололеде. Поэтому позвольте еще раз напомнить основные меры. Использовать обувь с нескользящей подошвой, избегать обуви на высоком каблуке. Если человек все-таки в длинном пальто или шубе при выходе из транспорта и спуске по лестнице, приподнимать полы одежды, не носить тяжелые сумки в одной руке, не держать руки в карманах для поддержания достаточного баланса, равновесия, двигаться медленно, небольшими шагами, ступать на всю стопу, а не на носок. При передвижении по лестницам держаться за перила, выбирать хорошо освещенные маршруты, своевременно убирать снег и наледь, и, безусловно, помнить об этой ситуации, выходя из дома, так как, к сожалению, иногда в суете и заботах, выбегая, не помним о мерах профилактики, поэтому какие-то напоминания себе в виде записочки перед выходом написать, сделать, чтобы помнить об их важности и применении. Не болейте, берегите себя, храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.